Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Завершается, дорогие братья и сестры, 2023 год, и приближается праздник Рождества Христова. Это значит, приближается Новый год, приближается новая к нам возможность с новой силой родить в сердце своем Христа, Спасителя Бога нашего. И сегодня неделя прав, Отец. Святая Церковь за 2 недели до Рождества Христова вспоминает всех братцев, всех предков, всех людей веры Божией. И первый в этом ряду стоит наш праотец Адам. Хотя мы часто ропщим, что мы согрешили так же, как Адам, и носим в себе последствия Адамова греха. Но Адам согрешил, он же и каялся. Он же и сокрушался. И Господь ему дал обетование, что семя жены сотрет голову змея. И на иконе Воскресения Христова мы с вами видим, как Господь Иисус Христос, снисходя в ад, в первую очередь хватает за руку Адама. На некоторых изображается еще и Ева. И двумя руками Господь наших праотцев избавляет от этого вечного плена. Этот плен состоит духовный в нашей самости, в нашем извращенном использовании образа Божия и подобия. Потому что Господь создал человека по образу своему, по подобию, дал ему власть жизни вечной. И вот человек подумал, что он свободен делать, что хочет. Бог ему дал дар свободы. Притом, в чем этот дар свободы заключается? Чтобы свободно взирать на величие Божие, на милость и любовь, на совершенство Господне, самому уподобляться Богу. И вот Господь, вот этот путь человеческий, путь свободы и реализации человека как образа Божия, сделал свободным. То есть Бог в какой-то степени сделал человека независимым от себя. Ведь все законы мира, все мироздание, все законы физики, биологии, химии, все космические законы Вселенной, они, безусловно, подчинены воле Божьей. И нарушение этого закона сразу же влечет последствия. Но человек грешит. Особенно мы с вами. Если Адам и Ева еще почувствовали последствия, поэтому они каялись. Поэтому не надо роптать, когда мы грешим на Адама и Еву. Они-то ведь праведниками были перед Богом. И грешниками, и праведниками одновременно. Но мы неправедные люди, потому что мы, зная пример греха, знаем последствия греха, и все равно продолжаем свободно грешить. А могли бы не грешить. И Господь нам позволяет грешить. Мы часто говорим такое выражение есть. Попускает Бог. Не попускает, а дал свободу. И эту свободу мы используем не во благо себя. И вот сегодня мы вспоминаем всех тех людей, которые ограничивали свою свободу, которые отдавали ее назад Богу. Они прекрасно понимали, что Бог далеко, высоко, что Он им дал возможность делать все, что хотят, но они не хотели этого. Они хотели жить по воле Божьей. Мы вспоминаем праотцев Адама, Еву, Сифа, Еноха, которого живым Господь взял на небо. Вспоминаем Ноя, который в то время, когда все вокруг нечестиво жили, он был праведным перед Богом, и Господь сохранил его в ковчеге и его род, и от его благословил, и от него создал как бы новый род. Потом вспоминаем Авраама, великого нашего праотца, которого апостол Павел назвал отцом всех верующих. Потому что много лет они со своей, он со своей любимой женой Сарой жил в любви и согласии, но не имел детей. И вот наконец-то вымолил у Господа, Господь ему дал сына обетования Исаака. Вся его надежда была в нем, и тут Господь ему говорит о том, что нужно пойти принести в жертву своего единственного сына. Он пошел, взял с собой все необходимое для всесожжения. Исаак тоже послушно шел, только спрашивал по дороге: «Отец мой возлюбленный, вот ты все взял для, ничего не забыл для того, чтобы принести жертву Богу?» «Да, говорит, все взял». «Ну а где же жертва? Вот только вот где мы жертву, какую мы принесем?» «Не переживай, сын, Господь сам себе изберет жертву». Вот такая была вера у людей ветхозаветных. Нам кажется, это наивно, глупо. Мы же 21 века люди, все знаем, что Бог в этом совершенно не нуждается. А этот был все сделать готов ради Бога. Господь, конечно, не допустил принесения этой жертвы, остановил это жертвоприношение, но это был прообраз, это был некий сигнал, посыл для всех людей, которые должны были жить верой в обетование Господа, верой в Мессию, Спасителя. Правда, не все верили в Мессию так, как должно. Вот сегодня церковь вспоминает только тех верующих, которые правильно понимали мессианство, как спасителя человека. Христа нужно понимать, а не как избавителя целого народа. И вот те, которые ждали Мессию как царя земного, они его не приняли, Господа нашего. Они его отвергли, они его распяли. И Авраам своим образом преобразовал будущее жертвоприношение Господа, Отца Небес, который своего единственного единородного Сына, Господа нашего Иисуса Христа, послал в мир, и который умер от людей грешников. Господь знал, куда его посылает. И эта жертва не была остановлена. Бог стал человеком, Сын Божий, Сын человеческий, образом того, которым должен быть каждый человек, но люди не согласились быть таким, как Христос. Люди хотели своего, они хотели земного, они хотели денег, власти, славы, здоровья, благополучия, достатка, еды побольше, удовольствия побольше. Они этого хотели. И кто это должен был все обеспечить? Конечно, земной царь, который любил бы свой народ, завоевывал бы все остальные народы и делал бы наш народ самым могущественным, самым славным во всем мире. Но Бог не принял такую веру человеческую. И отверг народ весь израильский. И, как сказано в Писании, что детей Авраама Господь может из камней воздвигнуть. И вот как раз сегодня об этом притча о званых на пир. Притом она сказана была после слов одного человека, который очень с умилением слушал слова Господа, проповедь Евангелия, много слушал о Царстве Божьем. И так сладко слушал, что прямо в сердце своем сказал: блажен тот, кто сможет вкусить хлеба в Царстве Небесном. Почему Господь называет себя хлебом жизни? Почему Евхаристия совершается с хлебом? Почему сегодня образ Евхаристии – это пир, который устроил царь, то есть богатую трапезу, где было все в достатке? Почему такой образ? Потому что иудеи Царство Божие только так представляли. Они по-другому не могли понять. Для них Царство Божие – это какой-то праздник жизни. Вот как у нас праздник. Это всегда праздник живота. Это всегда стол. Это яство, это музыка, это радость, это веселье, это торжество. Вот так и они представляли. Поэтому человек слушал вроде бы о Царстве Божьем, ему очень захотелось туда попасть, как и нам тоже. До сих пор многие верующие рассуждают, как попасть в рай, как попасть в ад. Смотря в какую ракету тебя зарядишь. Одна долетит, другая не долетит. То есть мы о духовных вещах чисто материально рассуждаем. Как будто бы это так вот, возможно, через какие-то действия, через какие-то формы, через какие-то предпринимательства. Вот что-то сделал такое, вот и раз, и попал. Или еще лучше, чтобы повезло, как Ваньке дурачку, вот, чтобы повезло, чтобы печка сама двигалась, прям заехала туда, куда нужно. Вот иудеи также же веровали. Они же думали, что вот царство – это такое вот торжество жизни, где ничего делать не надо. Где вот все хорошо, прекрасно, все замечательно, все светло. И кормят, и поют, и мухи не кусают. И поэтому вот один так воскликнул. Господь ему в ответ на это сказал: много званых. Много званых. Я бы, конечно, простым языком Господь говорит, всех хотел вас там видеть. И всех вас, больше скажу, зову к себе. Но много званых, мало избранных. И Господь сказал притчу о том, как один господин устроил великий пир по случаю своих именин. И позвал всех, близких, знакомых, родных. И все они стали отрекаться. Один говорит, землю купил, другой балов, третий там женился. У каждого есть оправдание, у него есть земные дела. Он не может оставить ничего, потому что как же так, а кто же меня кормить будет? Тут же свидетельство нашей веры. А как же, если я что-то не буду делать? Вот иудеям не случайно закон о субботе Господь дал, потому что они вот каждый день что-нибудь им бы лишь бы воротить, лишь бы что-то предпринимать, чтоб что-то какую-то выгоду иметь. Они не могли угомониться и успокоиться. Поэтому Господь говорит, вот 6 дней дела, день 7 Господу Богу. И вплоть до того, что вот даже не ходи никуда. Потому что даже если иудей не будет работать, он все равно языком будет работать. Он все равно день кого-нибудь да хитрит. Да с кем-нибудь да встретится и что-нибудь да провернет свою жизнь. Вот ему Господь говорит, сиди на месте. Вот столько шагов только можешь делать. Мы иногда православные люди, вот это все эти иудейские законы предпринимаем, и думаем, вот так буквально понимаем, что вот это Бог запретил, вот это грешно, вот это делать грешно, вот это. Давайте как-то менять сознание и понимать, что Господь хочет. от нас, людей, которых Он принял в удел святых, которых Он избрал, которых просветил Духом Святым, которым очистил в купели крещения и открыл для них Царство Божие, пришедшее в силе. Поэтому надо мыслить, дорогие, по-другому. Если человек не задумывается о своем мышлении, и ему достаточно того, что вот другие говорят, этот человек не может созреть для Царства Божьего. Вы представьте себе, пришел на суд Божий и говорит: а меня батюшка молчит, а меня там одна бабушка сказала, а так все делали, а я тут ни при чем, а я в такой стране родилась, а я в такое время выросла. И начнется вот это все. Ну, точно как эти. Когда ты, Господи, был голоден или болен, чтобы, если бы я тебе видел, Господь, Господь, конечно, я бы все сделал. А Господь меняет наше сознание, говорит: а то, что ты сделал для ближнего, то и сделал для меня. Не надо для меня ничего, я все имею. Не напрягайся в этом плане, не думай о том, что я в чем-то нуждаюсь. Ты во мне нуждаешься, я тебе служу и зову тебя в воскресный день на литургию, чтобы тебя принять, обнять, очистить, осветить, омыть, причастить своих мыслей, своих чувств, своего видения, своей благодати, своей силы, своей любви, своего здоровья, не того, который там врачи дают через химикаты. И вот это все же это великое таинство жизни нашей, которое мы не понимаем. А это же тот пир, который Господь уготовил для нас. И мы отказываемся от богослужения, потому что думаем, что мы что-то Богу должны. Но вот иногда бывает, высокий гость позовет человека в гости. Ах, это ж к нему вот так просто не пойдешь. Надо же какой-то дорогой подарок готовить. А потом же как-то надо быть все время обязанным всю жизнь, да? Потом надо благодарить как-то. И все так, и далее, и далее. Это так сложно. Лучше я откажусь, лучше не пойду. Скажу, что у меня некогда. Мне дел много. Ой, извините, простите, мне не хочется, потому что, ну, как-то я боюсь, или у меня дел много, или там вот то-то. Ну, причину человек всегда найдет. Он просто не хочет идти в жизни своей дальше. Он не хочет развиваться, не хочет учиться, не хочет общаться ни с кем. Он хочет жить в своем болоте, сам по себе. И вот эта притча, это притча воскресного дня. Слова Господа, который зовет нас в воскресный день: придите ко мне все труждающиеся обременения, и я упокою вас. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Придите в храм, помолитесь, приложитесь ко Христу, к кресту. Облобызайте ноги Спасителя и поблагодарите Его за любовь, за то, что Он сделал для нас. И воскресите из мертвых, Господь даст силы, благодати. Господь вас напитает, накормит всеми самыми лучшими яствами. Это ни в какое сравнение не пойдет. Ни с каким удовольствием мира, ни с каким самым дорогим рестораном, ни с какой дорогой икрой там и напитками. Ничего в сравнении идет то, чем питает нас Господь. Если, конечно, мы верим Господу, если мы доверяемся, мы чувствуем эти вещи. Некоторые люди настолько грубы в своем материализме, что они этого не чувствуют. Они не осознают Божьей благодати. Для них Божья благодать — это чувство какое-то удовольствие, такое примитивное понимание, эмоции, чувств. Божья благодать — это присутствие Бога в нашей жизни. И вот многие отказались. Поэтому Господин на этот пир позвал всех, слепых, сухих, всех, кого нашел в Потому что сказал, никто из званых не вкусит вечь. А еще есть притча, помните, о том, что Господь в 11 час пришедшему человеку воздал столько, который с первого часа работал. Это говорит о том, что если кто-то ходит долгое время в храм Божий и думает, что этим он выполняет свой долг перед Богом, что он что-то заслужит, его за это, и только за это Господь помилует, то он глубоко заблуждается. Помилует того, который последний час пришел к Богу и покаялся, и который, может быть, всю жизнь делал добро людям. А не тот, который все время кричал, подай Господи. Или откупался от Господа. Думал, что он себе пожертвовал, что-то такое, откупился. Который не видел человека. Чтобы видеть Бога, нужно видеть человека. Если мы видим человека, то видим и Бога. Не видим человека, мы никакого Бога не видим. Все наши религиозные переживания, чувства, представления, это все прелесть бесовская. Потому что если человек не видит Бога в человеке, он не видит его нигде, и больше его нигде увидеть не может. Только вообразить, только нарисовать, только выдумать может. Вот чем мы и занимаемся много лет жизни. И в этом тоже нужно покаяться. Над этим нужно с нами, каждым работать. Вот иногда молишься о том, чтобы что-то получить от Господа. Просишь, дай Господи мне быть вот таким, чтобы не было вот этого, чтобы других любить, чтобы послушание какое-то иметь человеку, чтобы пример добрый кому-то являть. Все бесполезно, чувствуешь, что Бог тебя не слышит. Как только попросишь Господа, Господи, дай мне, чтобы я о том, что я все знаю, всегда помнил и никогда не ленился это делать. И сразу приходит трезвость. Понимаешь силу молитвы и реальность молитвы. Потому что ты просишь то, что нужно просить. Практически одно – победить свою лень. Потому что все страсти – это, как святые отцы говорят, это скрытые наши таланты, нереализованные, извращенные, потому что Бог заложил в человека вот этот талант. Вот, например, любит он что-то, да? Но он не делает то, что он любит. Поэтому это все как-то извращается. Начинает любить человек себя. Вместо того, чтобы понять, что этот талант ему Богом дан для того, чтобы реализовать, чтобы проявить в себе силу Божию. То есть талант – это искусство человека делать какие-то определенные вещи. Если ты знаешь, что у тебя это может получиться, но ты этого не делаешь, рано или поздно это все трансформируется в определенную страсть. И будет человек потом от нее зависеть. И вот мы удивляемся, почему Бог пропускает какие-то страсти, страдания. Да потому что Бог через эти страсти призывает нас к противоположной добродетели. Потому что у нас есть обязательно талант противоположной добродетели. Если у нас есть какая-то страсть, найдите, почитайте в святых отцов страсти и добродетели. Там против каждой страсти есть добродетель. Если у вас есть эта страсть, значит, вы не полюбили противоположный добродетель и не реализовываете себя в силу своей лени в той добродетели, которой нужно реализовывать. Вот таким образом молитва наша будет другой. А то мы непонятно, что просим. Как Христос говорит, а что вы все просите? Я что, не знаю, что вам нужно? Господь-то все знает. А вот просить всегда Божье благословение, Божьей силы, понимать, По сути дела, молитва должна быть об одном, чтобы мы не ленились, чтобы мы трудились. И даже не трудились, а были неким таким соработником на ниве Христовой, помогали Богу совершать великие славные дела в нас, через нас, в нашем сознании, в нашем сердце, через наши руки, наши ноги, чтобы Господь жил, действовал в нас. Вот такой труд, благословленный Богом, это главная задача человека, христианина, живущего на земле. И тогда, когда мы устанем от этих трудов, если мы 6 дней будем в них творить вот все дела, то 7-й день мы придем с удовольствием в храм, чтобы Господь снял с нас усталость, очистил, омыл, вдохновил, подкрепил, напитал своим телом, своей кровью, то есть своим словом животворящим и своей любовью, чтобы мы с вами снова ожили, воскресли, и снова в нашем сердце родился Христос, Спаситель мира. Аминь.